В спасательном круге Эдик уже не работал. Новый бармен неузнавающим взглядом уставился на бывшего начальника уголовного розыска, а сбоку, заподозрив неладное, появился крепкий, приболотненного вида паренек. «Кого ищем?» — покровительственно спросил он. Куренев усмехнулся. На неотягощенном размышлениями лице промелькнула тень понимания. «У нас полный порядок», — буркнул паренек и снова отступил в тень. Лис выпил еще один мартини, на этот раз за свой счет, огляделся, но никого из знакомых не увидел. У Сапфира он появился как раз в тот момент, когда Тамара Федотова вышла из стеклянных дверей и опустилась на мраморную облицовку фонтана. Она была пьяна и, похоже, кого-то ждала. Лис несколько раз мигнул фарами. Девушка тяжело встала и, чуть пошатываясь, направилась к машине. Он распахнул дверцу. «Приветик!» — она привычно плюхнулась на переднее сиденье. «Куда поедем? Только без глупостей».
«Как можно, Тамара?»
«Ой, кто это?» Девица пристально всматривалась в сидящего за рулем человека, и на лице медленно проступало узнавание. «Майор мой вернулся!» — она всплеснула руками и бросилась Лису на шею. Он отстранился. Еще не хватало на пиджаке и рубашке помады, грима, теней, туши, пудры и других компонентов, составляющих лицо ночной красавицы. «Ты за меня заступился, закопал эту гадину, иначе я бы уже сгнила, как галка. Все решили, что промежду нами любовь, и отскочили, боялись трогать, даже бабки не доили. Они же, падлы, усираются, когда запах смерти учуют». Лис тронул машину с места. Федотова откинулась на спинку, запустив руку под сиденье, нащупала рычаг и увеличила угол наклона. Достала сигареты, нажала кнопку прикуривателя. Когда он выскочил, раскалившись, привычно зажгла сигарету. «Музычки нет», — тонкие пальцы скользнули по панели, где обычно стоит магнитофон. «А жаль». Она не спрашивала, куда ее везут, да, похоже, это ее и не интересовало. Автомобильные маршруты были привычны и заканчивались одним и тем же. Хотя сейчас цель у Лиса была совершенно иная.
Девятка выскочила на набережную и замерла у ведущих к воде ступеней. «Кто сейчас в Сапфире погоду делает?» — спросил Лис. «Слыхал, кое-что изменилось?» «Я в эти дела не лезу». Федотова совсем опустила спинку сиденья и сейчас лежала на спине. Юбка задралась, открывая крепкие с широкими щиколотками ноги. Лису не понравилось, что она поставила туфли на обивку, но он ничего не сказал. Делятся, скандалят, баркас от шамана ушел, у воров тоже каша заваривается. Ездила недавно с одним, он рассказывал. А вот эти, ты их, небось, и не знаешь, Амбал, Валек, Ржавый, совсем оборзели. Ржавого убили, Вальку легкие продырявили. Лучше бы Амбал, сволочь такая, завалили. А чего он тебе? Федотова молча задрала юбку до пояса, ловко спустила трусы. «Эй, ты чего? Смотри!» Она ткнула пальцем в бритый лобок, провела по внутренней поверхности бедер. «Сигареты жгет, падла, и у самого аж пена на губах, кайф ловит, прижег и залез». На белом теле чернели следы ожогов. «Оденься». «Да знаю». Она привела одежду в относительный порядок. «Конечно, смотреть противно, я почти и не работаю, только в рот, а каждый хочет туда залезть, а я не даю, они думают, что я больная. Слух пошел, уже и не подходят, шарахаются, вот ведь гнида». Коренев вспомнил веретено, ржавого и рынду. Главарем их команды и был Амбал. «А чем он вообще занимается?» «Да мочит всех подряд, вот чем. То двоих, то троих. Одного аж в больнице добил. А недавно крупного авторитета завалил, и троих с ним. Весь город на ушах стоит. Откуда знаешь-то?» «Да он сам рассказывает, как затащит к себе, так и запугивает. Может, гонит?» «Нет, все в цвет. А ты кому-нибудь эти разговоры пересказывала?» «Что мне, жить надоел? Вон в воскресенье молодая баба в Аксинье в ванне утонула. Красивая. Она с кавказцами тусовалась, да с каким-то военным. Важная шишка из Москвы. Раз ушел от нее, попал под машину. Она девчонкам сказала по пьянке. Его убили. 2 дня прошло, и она утопла. Не надо болтать». «Чего только в жизни не бывает», — вежливо удивился Лис. «А каким девчонкам она рассказывала?» Федотова потянулась и положила ноги на панель. «Мент остается ментом. Я тех девчонок не знаю и влазить в говно не хочу. Давай лучше потрахаемся, для тебя бесплатно». Женская рука умело скользнула Лису в штаны. Он перехватил ее, наступила пауза. Воспитанная многими годами оперативной работы щепетильность курирующего офицера, обязывающая соблюдать дистанцию с информаторами, боролась с естественным инстинктом мужика, свыше 6 месяцев лишенного женского общества. Неизвестно, какое бы из чувств победило, но Лис вспомнил изуродованную струпьями ожогов кожу и выдернул руку обратно. Настоящий мент различает работу и развлечения. Куда тебя отвезти?
К Сапфиру, куда же еще? Сегодня этот ублюдок вроде не появлялся.
Послушай, Федотова на миг протрезвела и внимательно посмотрела на своего спутника. Ты можешь еще раз мне помочь? Я заплачу.
То есть?
Убери амбала, как того. У меня есть 3000 баксов, все отдам.
Лис присвистнул. За кого ты меня держишь? Я что, киллер?
Ну, того ты закопал. Нет, милая, я антикиллер. И если дам укорот твоему амбалу, то не за деньги. На следующий день с утра педантичный Лис позвонил в управление ФСК.
«Пырьев слушает», — отозвался энергичный голос.
«Здорово, Иван. Коренев».
В трубке помолчали.
«Я вернулся. Дело сфальсифицировано. Наконец разобрались».
«Да», — тон был недоверчивым.
Подполковник помнил, какое заключение по пленке дала первая экспертиза.
«Да, но сейчас речь не обо мне. Есть информация, возможно, она по вашей части».
«Да». На этот раз контрразведчик заинтересовался. Он знал возможности Лиса по добыванию информации.
В воскресенье в Аксинье утонула в ванне девчонка.
Так.
Она путалась с важным военным из Москвы.
Так.
Он ушел от нее и попал под машину.
Так.
Каждое «так» звучало все разочарованнее. А она болтала, что его убили. На этот раз никакой реакции собеседника не последовало. И через 2 дня сама утонула. Кроме военного, у нее был какой-то кавказец. Пырьев молчал.
«Все», — подытожил Лис.
«А при чем здесь мы? Это дело милиции», — вяло отозвался подполковник.
«Я пока работаю не в милиции, но спускать оперативные данные в канализацию не люблю. Хочешь — проверяй, используй, закручивай. Не хочешь — забудь. Дело твое».
«Спасибо за содействие ФСК».
Казенным голосом сказал Пырьев. «Всего доброго».
«Какой-то он напряженный», — подумал Лис.
Он сделал то, что считал необходимым, и сейчас переключался на предстоящую задачу. Подполковник Пырьев был напряжен потому, что в условиях отработки мероприятий, связанных с планом Z, телефонные переговоры сотрудников выборочно прослушивались сектором внутренней безопасности по скользящему графику. Контакты со вчерашним осужденным вряд ли могли украсить послужной список, а неиспользование поступившей информации свидетельствовало о снижении бдительности, что тоже не способствует карьере контрразведчика. Звонок Коренева принес одни хлопоты. Тяжело вздохнув, подполковник принялся писать рапорт. Через час генерал Лизутин начертал на рапорте косую резолюцию. «Товарищ Карнаухов, не идет ли речь о смерти майора Малинкина? Совместно с представителем ГУО проверьте этот факт и доложите результаты». От случайностей не застрахован никто. Случайности позволяли раскрыть самое хитроумное преступление, они же проваливали всесторонне продуманные операции уголовного розыска. Нелепые смерти очень часто есть проявление неблагоприятных случайностей. Подполковник Крылов все это хорошо знал. После ухода Коренева он доложил материалы Наркову, и тот без особого энтузиазма передал их следователю. Крылов дождался, пока Хасьянова отправит в камеру, дал несколько указаний подчиненным и отправился домой. Он чувствовал усталость и, что хуже всего, угнетенность. Криминальная жизнь в Тиходонске развивалась сама по себе. Деятельность подразделений милиции, в том числе и управления по борьбе с организованной преступностью, сама по себе. Процессы шли параллельно и практически не пересекались. Даже самый добросовестный опер выполнял повседневную работу, понимая, что практического результата не наступит. Ну, накопят толстую папку оперативной информации, ну, возьмут с поличным 2-3 быков. Потом вступает в действие отлаженная машина разрушения дела. Судья освобождает задержанных под залог или подписку о невыезде. Свидетели и потерпевшие отказываются от показаний, следствие приостанавливается, либо прекращается вовсе. Иногда какую-то шестерку все же отдают под суд, но издевательски мягкий приговор выглядит насмешкой над рывшими землю оперативниками.
Эта новая система уже стала привычной. Желающих бороться с ней, подставлять грудь под ножи и пули становится все меньше, тем более что и ножи, и пули, и гранаты в окно не заставляют себя ждать. Убийство мента уже никого не удивляет. Коллеги не объявляют, как когда-то, кровную месть всему преступному миру, не отбивают почки убийцы и не подводят под вышку. Нынче менты, как и все граждане, каждый сам по себе. Рыба воняет с головы. Если тем наверху ничего не нужно, то и внизу настроение соответствующее. Что руководителей системы беспокоит?
Один приказ грознее другого спускается. Происходят потери оружия, усилить контроль, принять меры к недопущению.
А сколько приказов о недопустимости потерь личного состава издано? За 25 лет службы Крылов ни одного не припомнит. Выходит, железяки, которые сотнями тысяч по стране гуляют, важнее жизни сотрудника.
Вот начальники на местах и усиливают контроль, в кавычках, запрещают постоянное ношение, и баста. Мало ли что по закону положено. Если пистолет лежит в оружейке, то его точно не потеряют. И не применят лишний раз, не будет прокуратура копать, да уголовным делом грозить. Значит, начальнику спокойней. Вот и Нарков распорядился оружие поздавать. На операции берите, а просто так незачем. У бандитов такого приказа нет, каждый второй с пушкой, а то и с автоматом или гранатой. Сотрудники, понятно, выводы свои сделали. Умирать никому не охота, зачем встревать в горячие ситуации? И не встревают. Отвернутся и мимо проходят. Раз прошел, два, и все. Нет офицера милиции. Есть чиновник. В погонах, но без рефлекса пресечь преступление. А если начальник боится своим людям оружие выдать, то как он сможет острые решения принимать? Коренев отличный материал собрал, но кто его раскрутит? Воронцов мало что без пяти минут депутат, все знают. Зять Лыкова, у него директор Северного рынка. Казалось бы, при чем зять, при чем глава администрации, если сам Воронцов матерый преступник по прозвищу Шаман? Когда-то можно было его законопатить, партию подключить, Москву, приехала бы бригада. Так раскрутило, что и лык в костей бы не собрал, за одни только компрометирующие связи. Сейчас каждому ясно, дело дохлое. Не будет Нарков за него биться, да и никто не будет. Толку нет, а себе дороже. Вот лис им гадом закрутит подлянку на левом берегу, может, так оно и правильней. Надоело, может, действительно подать рапорт. Коренев к себе зовет. Должность начальника охраны обещает вместо Байкова, тот ни рыба, ни мясо. Зарплата вдвое выше, плюс пенсия, а задачи куда конкретней. Погруженный в тягостное размышление, Крылов подходил к своему дому. Вдруг из проулка раздался отчаянный женский крик. «Помогите! Люди! На помощь!» «Садись, сука! Кто тебе поможет? Кому ты нужна?»
Раздалась грубая брань, хлестнул звук удара. «Как не везет!» — подумал подполковник. И двинулся на шум, отработанно бросив руку под пиджак к левому бедру, но привычной тяжести кобуры на поясе не было. «Сволочи, уйду на пенсию». Он заглянул в проулок. Здоровенный лоб в спортивном костюме за руку тащил молодую, приличного вида девушку к «Мерседесу 100» с хищно распахнутой дверцей. Затемненные стекла не давали рассмотреть, сколько человек в салоне. Но в проем двери нетерпеливо тянулась чья-то рука. Да один должен быть за рулем. И чего он не прошел пятью минутами раньше? Сейчас зашел бы в квартиру и не видел всего этого. «Помогите! Мужчина, помогите!» Крылов пытался зацепиться за что-то, оправдывающее невмешательство. Может, это одна компания. Иногда шалавы по пьянке поднимают хипш, а потом царапают физиономию пришедшему на помощь спасителю. Но сейчас ситуация явно другая. Парень уже подтащил будущую жертву к машине. Он не обращал на Крылова внимания, не принимал его в расчет и никого не боялся. Он был здесь хозяином. А подполковник милиции с 25-летним стажем оперативной работы мандражировал и искал причину, чтобы ему не мешать. Да, мир перевернулся. Крылов сделал шаг вперед, другой. Оставался шанс, что эти псы побоятся связываться с сотрудником милиции, но вероятность такого исхода представлялась ничтожной. Правда, кто-то может его узнать, тогда 50 на 50. «Помогите!» Еще рывок, ожидающая рука дотянулась до девчонки. Через пару секунд «Мерседес» уедет. Ее могут обработать прямо в машине, и выбросить где-нибудь на окраине. Могут завести на кладбище, стройку, пустырь и потом убить, чтобы не оставлять свидетеля.
«Стоять! Милиция!»
Крылов бросился вперед. В данной ситуации такой окрик, не подкрепленный тяжестью готового к бою Макара, мало чего стоил. Система вынуждала его становиться героем. Возможно, посмертно. Когда-то Крылову приходилось драться одному против троих, но тогда ему было 28, еще не выскакивала из сустава выбитая правая кисть, а у противника не могло быть никакого оружия, кроме ножей. Да и окрик «Милиция!» деморализовывал правонарушителей.
«Милиция, я сказал! Отпустите ее!»
Хищная рука быстро спряталась в затемненном салоне. Но спортсмен локтевым сгибом зажал девушке горло, и стало ясно, что отпускать ее никто не собирается.
«Уматывай пока цел!» — с холодной угрозой процедил он. Литой торс, могучая шея, чугунная челюсть. Нечеловеческие глаза, смотрящие на Крылова, как на пустое место. Или на покойника.
В глаза опер напряг чуть согнутые указательный и средний палец и сделал последний шаг. Бах! Бах! Из темного салона сверкнули вспышки. Сильно ударило в плечо и левую часть груди.
«Не может быть! Не может быть!» — билась отчаянная мысль, но асфальт встал на дыбы и больно ударил в лицо, не дав додумать. «Садись, сука, а то и тебя пришьем!»
Спортсмен легко запихнул переставшую сопротивляться девушку в остро пахнущий порохом салон. Захлопнулась дверца. «Номер, номер!» — подсказывал спинной мозг, и Крылов оторвал разбитое лицо от тротуара. Задние фонари «Мерседеса» неторопливо удалялись. 22-37-ТД. Буквы и цифры намертво врезались в гаснущую память. Этим же вечером произошла еще одна случайность. Патруль милиции общественной безопасности преследовал бомжа, укравшего палку колбасы с лотка на набережной. Деваться было некуда, и бомж прыгнул в воду. Когда сержанты перевесились через чугунное ограждение, то увидели, как беглец, подтянувшись на руках, скрылся в жерле канализационной трубы. Один из патрульных на ремне товарища спустился к трубе, начал преследование и догнал вора. О случившемся милиционеры, как и положено, написали подробные рапорты. Начальник райотдела подчеркнул слова о попытке убежать через коллектор и наложил резолюцию своему заму использовать при внесении информации по профилактической работе. Так, наряду с предложениями о сносе создающих криминогенную ситуацию развалин, выделении помещения под инспекцию по делам несовершеннолетних, финансировании программы «Забота», отпуске средств из местного бюджета на патрульно-постовую службу, восходящий из РОВД документ включили бесхитростный и не требующий существенных расходов пункт «Закрытие решеткой, выход канализационного коллектора в стенке набережной на уровне четвертого причала». Именно этот пункт подчеркнул глава районной администрации, наложив теми же чернилами резолюцию «Исполнить». О безопасности президента при этом никто не думал. Благодаря случайности избежал неминуемой гибели Рында. «Забирай вещи, переезжаем», — сказал Баркас. Он регулярно перевозил разыскиваемого милицией бойца с места на место, так что ничего удивительного в предложении не было. Но, укладывая сумку с вещами в багажник новенького БМВ Баркаса, Рында заметил большой мешок с завернутым булыжником. Такие штуки применялись при ликвидациях, чтобы спрятать концы в воду. То же дело обычное. Готовясь к ликвидации, Баркас прятал оружие в специальные петли под водительским сиденьем. Когда необходимости не было, он ходил пустым. Менты наводили большой шмон, и шеф старался зря не рисковать. Первым прыгнув в салон, Рында быстро сунул руку под сиденье, нащупав гладкую деревянную ручку кинжала. Значит, ликвидация планируется в ближайшее время. Но почему он об этом ничего не знает? Странно. «Поживешь за городом на даче», — небрежно сказал Баркас, трогаясь с места. Еще одна странность. На дачах посторонний человек сразу бросается в глаза, да и ОМОН регулярно шерстит садовые участки. «А дел никаких не намечается?» — спросил Рында, будто между прочим.
Баркас качнул головой. «Какие дела? Знаешь, что в городе творится? Пересидеть надо».
Рында все понял. «Остановись, живот болит».
«Потерпи немного, скоро доедем».
Действительно, через пару километров начинался безлюдный участок дороги, прижимающийся к высокому, густо заросшему кустарником берегу.
«Да понос у меня, жалко, если новую тачку объезжу».
Выругавшись, Баркас нажал тормоз и быстро осмотрелся. На обочине стояла голубая фура «Даль Автотранса». Дальнобойщики обедали.
«Подожди, я сейчас».
Рында скрылся за кустами, пригнулся и на четвереньках побежал к роще. Затерявшись между деревьев, он выпрямился и рванул в сторону от дороги. Петляя как заяц и обходя трассу, он 2 часа добирался до города и остановился в раздумье. Идти ему было некуда.